Десятое. Восстание. Богатая, прелестная и роскошная столица Кампании, этой самой плодородной, самой цветущей и самой красивой провинции Италии, во времена описываемых нами событий значительно утратила свое древнее великолепие, благодаря которому она была могущественной и гордой соперницей Карфагена и Рима до появления Ганнибала в Италии. Капуя была основана, по всей вероятности, осками за два века до построения Рима на прелестных берегах реки Вальтурна и вначале называлась по имени этой реки. В продолжении трех веков Капуя была столицей союза из 12 городов Додекархии, основанных в стране, завоеванной осками, авзонами и этрусками, народами в высшей степени цивилизованными и культурными, которые явились насадителями гражданственности в Италии задолго до распространения здесь греческой гражданственности. Спустя три века, а именно в 332 году римского государства, этруски предались неге и лени, чему способствовали климат и роскошная природа местности, их нравы испортились, и вследствие этого они покорились суровым горцам близлежавшего Самния. Самниты заняли эту территорию и утвердили свое господство в покоренных городах вдоль побережья Тиренского моря. Быть может, и город Вальтурна они переименовали в Капую по имени одного из своих доблестнейших вождей. Еще одно столетие проходит в постоянных междоусобицах самнитов, властителей Кампании. В свою очередь они становятся слабыми и изнеженными и уступают свое господство победоносным римским орлам, уже завоевавшим большую часть Италии. Римляне, будучи призваны жителями Кампании в качестве союзников, поселились в этой прелестнейшей провинции. Капуя была обращена таким образом в римскую провинцию с оставлением за нею слабого подобия общественных вольностей и независимости только по имени. Сюда стекалось множество римских граждан и патрицианских семейств, привлеченных прелестями теплой весны, и в скором времени Капуя стала чрезвычайно многолюдным, роскошным и богатым центром. Когда Ганнибал победил римлян при Требии и Тразимене и окончательно разбил их при Каннах, Капуя передалась на сторону победителя, который сделал этот прелестный город базисом всех своих последующих военных действий. Но вскоре Ганнибал был побежден, когда ему изменило счастье, пала и Капуя, ставшая добычей римлян. Последние поубивали часть ее жителей, другую часть изгнали или продали в рабство и заселили колонистами-горцами и землепашцами из окрестных местностей, которые сохранили верность Риму в дни страшных бедствий, постигших этот город. С этого времени прошло уже 138 лет. Всесильное покровительство Суллы и колонии легионеров, которые он устроил вокруг Капуи, вернули этому городу до известной степени благосостояния и богатства былых дней. Город этот со своим 100-тысячным населением, обнесенный грозной крепостной стеной на протяжении 6 миль в окружности, с прекраснейшими улицами, великолепными храмами, богатыми базиликами, величественными портиками, дворцами, банями, амфитеатрами, не только соперничал с Римом красотой своих построек и сооружений, но превосходил его, тем более что роскошную обстановку Капуи возвышало великолепие вечно улыбающегося неба и мягкого воздуха, которыми так щедро одарила природа этот уголок, тогда как она не была так расточительна для 7 холмов, на которых высился гордый и вечный город Ромула. 20 февраля 680 года от основания Рима, в то время как в Капуе солнце медленно садилось в волнах розовых, белых, алых, светящихся облаков, позади вершин холмов, спускающихся к морю, в городе происходила та уличная сутолока, та людская толкотня, та встречная суматоха между прохожими, которые спешат с противоположных сторон при наступлении вечера. Рабочие оставляют свою работу, многие лавки уже закрываются, одни выходят из дому, другие возвращаются домой, и день, полный движения и деятельной жизни, скоро должен уступить место ночному затишью и покою. Граждане всякого возраста и звания, которые толпились вдоль широкой и прекрасной Албанской улицы, разделявшей город почти пополам, остановились на мгновение, смотря во все глаза на манипул из 10 всадников, впереди которых ехал их декурион. Они примчались по Апиевой дороге во весь опор, Их скакуны были сплошь покрыты грязью и пылью, от ноздрей их шел горячий пар, поводья были все в мыле, что ясно свидетельствовало о быстроте их езды. Несомненно, на новоприбывших было возложено какое-нибудь важное поручение.
«Клянусь жезлом Юпитера!»
— сказал один гражданин пожилых лет, обращаясь к мальчику, с которым он шел рядом.
«Так мчались много лет назад гонцы, оповещавшие о победе, одержанной Суллой здесь неподалеку, близ храма Дианы, над консулом Луцием Нарбаном».
«Какие же известия везут нам эти всадники?» — спросил мальчик.
«Кажется, они едут из Рима», — сказал какой-то кузнец, снимая с себя передник, который обыкновенно носят люди, занимающиеся кузнечным ремеслом. «Не случилось ли чего новенького? Уж не угрожает ли нам какая опасность?»
«А может, они открыли наши замыслы?» — сказал шепотом, весь побледнев, молодой гладиатор своему товарищу. Тем временем Декурион, проехав почти всю Албанскую улицу со своими 10 всадниками, измученными и вконец утомленными долгим путешествием, свернул на другую великолепную улицу, Сеплазийскую, где было множество лавок парфюмеров, которые вели чрезвычайно обширную торговлю благовонными товарами, душистыми мазями и эссенциями со всей Италии, а главным образом с Римом, снабжая римских матрон своими произведениями. На полпути названной улицы стоял дом Меция Либиона, который управлял в должности префекта городом от имени Римской Республики. Здесь остановились 10 всадников, а Декурион, сойдя с лошади, прошел в портик и потребовал, чтобы его тотчас же провели к префекту, которому он, Декурион, должен был передать безотлагательно письма от Римского Сената. Вокруг этих 10 всадников собралась толпа любопытных. Одни делали замечания насчет жалкого состояния, в которое привела этих людей и их коней долгая и спешная дорога. Другие гадали о том, что вызвало приезд этих вооруженных ратников и о причинах, заставивших их мчаться с такой стремительной торопливостью. Иные, наконец, пытались завязать беседу с кем-нибудь из этих солдат, которым, по правде сказать, было совсем не до разговора, чтобы выведать, коли удастся, что-нибудь о мотивах этой экспедиции. Но назойливые расспросы праздных обитателей Капуи не привели ни к каким результатам. Солдаты отвечали им нехотя и односложно. Им удалось только узнать, что всадники прибыли из Рима. Обстоятельство это, хотя еще более подстрекнуло любопытство толпы, не дало ей, однако, ни малейшего разъяснения насчет сущности дела. Как вдруг из дома префекта вышли несколько рабов, и быстро пустились кто в одну, кто в другую сторону по Сеплазийской улице.
«Ого!» — воскликнул один из толпы. «Дело-то, кажется, не шуточное». «Да, какое такое дело, великие боги! А почем я знаю? Вон как улепетывают рабы префекта, словно олени, когда за ними гонятся борзые в лесах, что на горе Тифати. Значит, это дело важное? Ну, разумеется. Но куда же пойдут теперь эти рабы?» — Вот в этом-то и загвоздка. — Чтобы узнать это, — воскликнул толстый-притолстый драгист с красной лоснящейся от жира рожей.
Он вышел из своей лавки и затесался в первый ряд, горя нетерпением от любопытства.
— Чтобы узнать это, я охотно отдал бы 10 баночек моих лучших румян. — Ты говоришь дело, Кальмезий, — сказал один из присутствующих. — Ты говоришь дело. Тут, должно быть, кроется что-то очень важное. «А мы-то, мы, кому бы особенно интересно знать, в чем тут суть, так-таки ничегошники не знаем, не ведаем. Ну, просто нестерпимая обида».
«А, ты думаешь, нам угрожает какая-нибудь опасность?»
«Да как же иначе? Неужели ты воображаешь, что Сенат отправил бы попусту отряд всадников, приказав им скакать во весь дух, не щадя коней, и загнать до смерти невесть сколько этих бедных животных?» «Клянусь крыльями Ириды, посланницы богов, что же это я вижу?»
«Да где же?»
«Да там, на углу Албанской улицы!» «Ой!»
«Да помогут нам великие боги!» — вскричал бледнее драгист. «Да ведь это, кажется, военный трибун!»
«Ну да, это он и есть, Тит Сервилиан!» «Гляди-ка, ишь, как он бежит за рабом префекта!»
«Что-то будет далее, да сохранит нас Диана!»